Джек Лондон. Осада Ланкаширской королевы. Вероятно, самым трудным в практике нашей рыбачьей патрульной службы был тот случай, когда нам с Чарли Легрантом пришлось в течение 2 недель держать в осаде большое 4-мачтовое английское судно. Под конец это дело превратилось для нас в настоящую математическую задачу, и только чистая случайность позволила нам благополучно разрешить ее. Разделавшись с устричными пиратами, мы вернулись в Окленд. Но прошло еще 2 недели, прежде чем миновала опасность для жизни жены Нейла Партингтона, и она оправилась от болезни. Итак, в общей сложности, лишь через месяц наш северный олень вновь появился в Бенишии. Без кота мышам раздолье. За этот месяц рыбаки совсем от рук отбились и стали беззастенчиво нарушать закон. Огибая мыс Педро, мы заметили признаки оживления среди ловцов креветок, а по заливу Сан-Пабло шныряло немало рыбачьих баркасов с верхнего залива, владельцы которых, завидев нас, спешили вытащить из воды свои сети и поднять паруса. Все это, конечно, не могло не вызвать подозрений. Мы тут же приступили к расследованию, и в первой же и единственной лодке, что нам удалось захватить, оказалась сеть, которой ловля сельди была запрещена. По закону, расстояние в петле от узла до узла должно быть не меньше 7,5 дюймов. Меж тем, как в сети, захваченной нами, узлы находились один от другого на расстоянии 3 дюймов. Это было злостным нарушением закона, и мы арестовали 2 находившихся в лодке рыбаков. Одного из них Нейл Партингтон взял на северного оленя, где тот должен был помочь нашему патрульному вести судно. А мы с Чарли, забрав 2-го с собой, ушли вперед на задержанном баркасе. Меж тем сельдяная флотилия, что из духу, понеслась к берегам Петалумы, и на всем пути через залив Сан-Пабло мы не увидели больше ни одного рыбака. Наш пленник, бронзовый от загара бородач грек, угрюмо сидел на своей сети, а мы вели его судно. То был новенький баркас реки Колумбии для ловли лососей, видимо, впервые в плавании, и управлять им было одно удовольствие. Наш пленник не произносил ни слова и, казалось, не замечал нас даже тогда, когда Чарли расхваливал его баркас, так что вскоре мы потеряли к нему всякий интерес, решив, что он крайне необщительный человек. Мы прошли Каркинесский пролив и свернули в бухту у Тернерской верфи, где море было спокойнее. Там, в ожидании груза пшеницы нового урожая, стояло несколько английских парусников с железным корпусом. И там же, на том самом месте, где был задержан большой алик, мы внезапно наткнулись на ялик с 2 итальянцами, оснащенный китайской лесой для ловли осетров. Это явилось полной неожиданностью как для них, так и для нас. Не успели они и опомниться, как мы уже были рядом. У Чарли едва хватило времени привестись к ветру и подвернуть к ним. Я побежал вперед и бросил конец, приказав не мешкая закрепить его. Один из итальянцев стал заматывать его на нагель, а я поспешил убрать наш парус. Баркас рванулся назад, потащив за собой ялик. Чарли пошел на нос, намереваясь перепрыгнуть на захваченное судно. Но когда я ухватился за трос, чтобы подтащить ялик поближе, итальянцы отдали конец. Нас тут же начало сносить под ветер, меж тем, как они, достав 2 пары весел, повели свое легкое суденышко прямо против ветра. Этот маневр сперва обескуражил нас, ибо мы не могли надеяться догнать их на веслах в своей большой, тяжело нагруженной лодке. И вдруг на помощь пришел наш пленник. Его черные глаза засверкали. Лицо загорелось от сдерживаемого волнения, когда он опустил выдвижной киль и одним прыжком, очутившись на носу, поставил парус. «Не зря говорят, что греки не любят итальянцев», – смеясь заметил Чарли и бросился на корму к румпелю.